Александр Александрович Фадеев. Разгром. Фрагменты. Глава первая. Морозко. Морозко ползком забрался на вершину. Справа, миновав крыловку, правильными цепочками, разучено, как на параде, бежали маленькие одинаковые фигурки с желто-зелеными околышами на фуражках. Слева в панике расстроенными кучками метались по златокосому ячменю люди, на бегу отстреливаясь из берданок. Разъяренный Шалдыба, Морозко узнал его по вороному коню и островерхой барсучей папахе, хлестал плеткой во все стороны и не мог удержать людей. Видно было, как некоторые срывали украдкой красные бантики. Сволочи, что делают? Что только делают? Все больше и больше возбуждаясь от перестрелки, бормотал Морозко. В задней кучке бегущих в панике людей, в повязке из платка, в кургузом городском пиджачишке, неумело волоча винтовку, бежал, прихрамывая, сухощавый парнишка. Остальные, как видно, нарочно применялись к его бегу, не желая оставить одного. Кучка быстро редела, парнишка в белой повязке тоже упал. Однако он не был убит. Несколько раз пытался подняться, ползти, протягивая руки, кричал что-то неслышное. Люди прибавили ходу, оставив его позади, не оглядываясь. «Сволочи! И что только делают!» — снова сказал Морозко, нервно впиваясь пальцами в потный карабин. «Мишка! Сюда!» — крикнул он вдруг не своим голосом. Исцарапанный в кровь жеребчик, пышно раздувая ноздри, с тихим ржанием выметнулся на вершину. Через несколько секунд, распластавшись, как птица, Морозко летел по ячменному полю. Злобно взыкали над головой свинцово огненные пауты. Падала куда-то в пропасть лошадиная спина. Стремглав свистел под ногами ячмень. «Ложись!» — крикнул Морозко, перебрасывая повод на одну сторону и бешено пришпоривая жеребца одной ногой. Мишка не хотел ложиться под пулями и прыгал всеми четырьмя вокруг опрокинутой, стонущей фигуры с белой окрашенной кровью повязкой на голове. «Ложись!» — хрипел Морозко, раздирая удилом лошадиные губы. Поджав дрожащие от напряжения колени, Мишка опустился на землю. «Больно! Ой, больно!» — стонал раненый, когда ординарец перебрасывал его через седло. Лицо у парня было бледное, безусое, чистенькое, хотя и вымазанное в крови. «Молчи, зануда!» — прошептал Морозко. Через несколько минут, опустив поводья, поддерживая ношу обеими руками, он скакал вокруг холма к деревушке, где стоял отряд Левинсона. Глава вторая. Мечик. Сказать правду, спасенный не понравился Морозке с первого взгляда. Морозко не любил чистеньких людей. В его жизненной практике это были непостоянные, никчемные люди, которым нельзя верить. Кроме того, раненый с первых же шагов проявил себя не очень мужественным человеком. Немного царапнули, а он и размяк. Морозке хотелось сказать что-нибудь обидное, но он не находил слов. «Известно, сопливый!» — бурчал он недовольным голосом. «Не трепись!» — перебил Левинсон сурово. «Бакланов, ночью отвезете парня в лазарет!» Раненому сделали перевязку. В боковом кармане пиджака нашли немного денег, документы, звать Павлом Мечиком — сверток с письмами и женской фотографической карточкой. Десятка два угрюмых, небритых, черных от загара людей по очереди исследовали нежное в светлых кудряшках девичье лицо, и карточка смущенно вернулась на свое место. Раненый лежал без памяти, застывшими бескровными губами, безжизненно вытянув руки по одеялу. Он не слыхал, как душным темно-сизым вечером его вывезли из деревни на тряской телеге, очнулся уже на носилках. Первое ощущение плавного качания слилось с таким же смутным ощущением плывущего над головой звездного неба. Со всех сторон обступала мохнатая безглазая темь, тянула свежим и крепким, как бы настоянным на спирту, запахом хвои и прелого листа. Он почувствовал тихую благодарность к людям, которые несли его так плавно и бережно. Хотел заговорить с ними, шевельнул губами и, ничего не сказав, снова впал в забытье. Когда проснулся вторично, был уже день. В дымящихся лапах кедровника таяло пышное и ленивое солнце. Мечик лежал на койке, в тени. Справа стоял сухой, высокий, негнущийся мужчина в сером больничном халате, а слева, опрокинув через плечо тяжелые золотисто-русые косы, склонилась над койкой спокойная и мягкая женская фигура. Первое, что охватило Мечика, что исходило от этой спокойной фигуры, от ее больших дымчатых глаз, пушистых кос, от теплых смуглых рук, было чувство какой-то бесцельной, но всеобъемлющей, почти безграничной доброты и нежности. «Где я?» — тихо спросил Мечик. Высокий, негнущийся мужчина протянул откуда-то сверху костлявую жесткую ладонь, пощупал пульс. «Сойдет», — сказал он спокойно. «Варя, приготовьте все для перевязки, да кликните Харченко». Помолчал немного и неизвестно для чего добавил. «Уж заодно». Мечик с болью приподнял веки и посмотрел на говорившего. У того было длинное и желтое лицо с глубоко запавшими блестящими глазами. Они безразлично уставились на раненого, и один глаз неожиданно и скучно подмигнул. Было очень больно, когда в засохшие раны совали шершавую марлю, но Мечик все время ощущал на себе осторожные прикосновения ласковых женских рук и не кричал. «Вот и хорошо», — сказал высокий мужчина, кончая перевязку. «Три дырки настоящих, а в голову так царапина. Через месяц зарастут, или я не Сташинский». Он несколько оживился, быстрее зашевелил пальцами, только глаза смотрели с тем же тоскливым блеском, и правый однообразно мигал. Мечика умыли, он приподнялся на локтях и посмотрел вокруг. Какие-то люди суетились у бревенчатого барака, из трубы вился синеватый дымок, на крыше проступала смола. Огромный черноклювый дятел деловито стучал на опушке. Опершись на пасашок, добродушно глядел на все светлобородый и тихий старичок в халате. Над старичком, над бараком, над Мечиком, окутанная смыленными запахами, плыла сытая таежная тишина. Недели три тому назад, шагая из города с путевкой в сапоге и револьвером в кармане, Мечик очень смутно представлял себе, что его ожидает. Он бодро насвистывал веселенький городской мотивчик, в каждой жилке играла шумная кровь, хотелось борьбы и движения. Люди в сопках, знакомые только по газетам, вставали перед глазами, как живые, в одежде из порохового дыма и героических подвигов. Голова пухла от любопытства, от дерзкого воображения, от томительно сладких воспоминаний о девушке в светлых кудряшках. Она, наверное, по-прежнему пьет утром кофе с печеньем и, стянув ремешком книжки, обернутые в синюю бумагу, ходит учиться. У самой крыловки выскочило из кустов несколько человек с берданами наперевес.
— Кто такой?
— спросил остролицый парень в матросской фуражке.
«Да вот, послан из города. Документы!»
Пришлось разуться и достать путевку.
«Приморской областной комитет социалистов-релюционеров», — читал матрос по складам, изредка взбрасывая на Мечике колючие, как бадяки, глаза. «Так», — протянул неопределенно.
И вдруг, налившись кровью, схватил мечика за отвороты пиджака и закричал натуженным визгливым голосом: «Как же ты, паскуда!»
«Что? Что?» — растерялся мечик. «Да ведь это же Максималистов! Прочтите, товарищ! Обыскать!»
Через несколько минут мечик, избитый и обезоруженный, стоял перед человеком в островерхой барсучьей папахе с черными глазами, прожигающими до пяток.
«Они не разобрали», — говорил мечик, нервно всхлипывая и заикаясь. «Ведь там же написано «Максималистов». Обратите внимание, пожалуйста!»
«А ну, дай бумагу». Человек в барсучьей папахе уставился на путевку. Под его взглядом скомканная бумажка как будто дымилась. Потом он перевел глаза на матроса. «Дурак!» — сказал сурово. «Не видишь? Максималистов!»
«Ну да, ну вот!» — воскликнул мечик обрадованно. «Ведь я же говорил, Максималистов! Ведь это же совсем другое!»
«Выходит, зря били!» — разочарованно сказал матрос. «Чудеса!»
В тот же день мечик стал равноправным членом отряда. Окружающие его люди нисколько не походили на созданных его пылким воображением. Эти были грязнее, вшивей, жестче и непосредственней. Они крали друг у друга патроны, ругались раздраженным матом из-за каждого пустяка и дрались в кровь из-за куска сала. Они издевались над мечиком по всякому поводу, над его городским пиджаком, над правильной речью, над тем, что он не умеет чистить винтовку, даже над тем, что он съедает меньше фунта хлеба за обедом. Но зато это были не книжные, а настоящие живые люди. Теперь, лежа на тихой таежной прогалине, мечик все пережил вновь. Ему стало жаль хорошего, наивного, но искреннего чувства, с которым он шел в отряд. С особенной болезненной чуткостью воспринимал он теперь заботы и любовь окружающих, дремотную, таежную тишину. Госпиталь стоял на стрелке у слияния двух ключей. На опушке, где постукивал дятел, шептались багряные манжурские черноклены, а внизу, под откосом, неустанно пели укутанные в серебристый пырник ключи. Больных и раненых было немного. Тяжелых двое — сучанский партизан Фролов, раненый в живот, и мечик. Каждое утро, когда их выносили из душного барака, к мечику подходил светлобородый и тихий старичок Пика. Он напоминал какую-то очень старую, всеми забытую картину. В невозмутимой тишине сидит над озером на изумрудном бережку светлый и тихий старичок в скуфейке и удит рыбку. Тихое небо над старичком, тихие в жаркой истоме ели, тихое, заросшее камышами озеро. Мир, сон, тишина. Напевным голоском, как деревенский дичок, Пика рассказывал о сыне, бывшем красногвардейце. «Да, приходит это он до меня. Я, конечно, сидю на пасеке. Ну, не видались давно, поцеловались, дел понятные. Вижу только, с умный он что-то. Я, — говорит, — батя, в Читу уезжаю. Почему такое? Ну, там, — говорит, — батя, — чехословаки объявились. Ну-ка, что ж, — говорю, — чехословаки, живи здесь. Смотри, — говорю, — благодать-то какая. И верно, на пасеке у меня только что не рай. Березка, знаешь, липа в цвету, пчелки, Пика снимал с головы мягкую черную шапчонку и радостно поводил ею вокруг. «И что ж ты скажешь? Не остался. Так и не остался. Уехал. Теперь и пасеку колчаки разгромили, и сына нема. Вот жизнь». Мечик любил его слушать. Нравился тихий певучий говор старика, его медленный, идущий изнутри жест.